уже хочется поступать по Слову Божьему, хочется подражать тем святым жития, которых читаешь. Уже понимаешь, насколько слаб, немощен и вообще бездарен по отношению к ним. Это понятие, оно нас крепко спускает вниз, потому что мы зачастую сами себя поднимаем так высоко над всеми. Вот Господь по молитвам святым так заново нас таскивает вниз. Посмотри, кто это есть на самом деле. Где отлично видно, что на самом деле мы залазим вверх самостоятельно, без Божьей помощи. А мы все в большей или меньшей степени осуждаем людей. Осуждает только тот, кто надбивается, видит себя лучше, добрее, благочестивее и так далее. Значит, насколько полезно читать жития святых? Если бы мы с детства своим детям вместо сказок, о которых сказано, бегайте басен из сказок. И понятно почему, потому что сказка – ложь, а ложь и отец лжи, мы знаем дьявол. И вот произведение этого мастера, которого называют еще и фантазером, мы читаем своим детям. А потом удивляемся, почему они не хотят ходить в храм. Вот если вы читали жития святых вечером, хотя бы по главе из жития святых, то ни мы с вами, ни наши дети многих бы поступков, вредных для нашей души, не совершили бы. То есть это великая поддержка читать, ну не главу, но часть главы из Евангелия. А еще хорошо почитать с толкованиями. То есть есть замечательные толкования и Филарета Болгарского, и Аверки там попроще. То есть читаешь и сразу истолковываешь и себе, и ребенку о том, как нужно жить по-христиански. И почитали немножко жития святых. Так вот, Евангелие оно посвящает, жития святых нас вдохновляет. Вдохновляет на эту благочестивую жизнь, из которой-то, в общем, нет нам спасения. Но вот мы вдохновились. Уже хотим сражаться. Не с соседями, конечно, а сражаться со своими грехами. И Господь нам дал к этому оружие. Чтобы мы вооружились. Мы знаем, одно из оружий – пост, второе – молитва. Но при этом мы еще должны уметь владеть этим оружием. Дать меч человеку, он начнет размахивать, но не защититься, не победить врага не сможет. Имея меч, надо еще уметь им обращаться. И помнить, самое главное, что и пост, и молитва – это только оружие к достижению победы над своими страстями. Что такое страсть? Помнить, да? Это грех, в котором часто упражняемся, и который становится как бы природой. То есть, раз рюмку выпил, вторую выпил, уже страсть винопития. Раз закурил, два закурил, больше уже не можешь, страсть курения. Раз накрасилась, два накрасилась, уже не можешь без краски на лице. Страсть лицемерия, желание казаться лучше, чем есть на самом деле. И так далее. Так вот, пост и молитва – это оружие против всех страстей, а не самоцель. Потому что тот, кто видит под постом самоцель, вот пощусь и спасусь, не спасется. Бес начнет помогать хорошенько поститься, но при этом мы с вами будем раздражаться, укорять, упрекать, осуждать. То есть кипеть в своих страстях и считать, что мы спасаемся. Итак, пост, молитва. И еще у нас много вспомогательных таких ситуаций, которые помогают нам спастись. Ну, в частности, очень спасительные для нас это глаза окружающих. Когда мы знаем, что на нас смотрят, мы уже задумываемся о том, что мы говорим, что мы делаем. То есть вот эти глаза, они имеют сильное влияние на все наши замыслы и поведение. Почему? А мы боимся, что вдруг про нас скажут. То есть боимся порицания, осуждения, и это нас сдерживает от многих грехов, которые бы мы совершили, если бы знали, что нас никто не видит. На самом деле мы так и совершаем. Закрываем двери, окна, занимаемся безобразием, думаем, никто не видит, Бог видит. Многие говорят, я прям никогда в брюках не хожу. Женщины имеются в виду. Как будто Бог только в храме. А дома запросто снимают юбку и ходят в брюках. А в Священном Писании сказано, что женщина в одежде мерзость перед Богом. Не только в храме, но и дома Бог, везде. И так далее. Если мы сейчас с вами будем перебирать нашу жизнь, то мы обнаружим, что мы многое делаем скверного, когда уверены, что нас никто не видит. И когда над нами нет этих глаз, проявляется то в нашем сердце, что мы крепко утаивали, но как только нет этого контроля, оно моментально у нас выходит наружу. И поэтому многие люди, живя более-менее благочестиво, но как только оказываются в таком месте, где знают, что его не увидят те, кто его знает, вот тут все эти страсти выходят наружу. Ну, скажем, поехал в командировку. И сразу и напился, и блудом занялся, и чем угодно. Как правило, такое случается, потому что, знаешь, его там никто не видит, никто не знает. Наши дети, как только оказываются вне семьи и вне школы, зная, что их никто не видит, начинают предаваться всем тяжким. И сквернословят, и пробуют алкоголь, и занимаются блудом, и чем угодно. Никто не смотрит. Беда вот чем. Беда от того, что мы с вами и ставим запруду в сердце у наших детей, которая бы мешала греху войти в сердце. А вот той запруды, которая делала бы внутренне отвратительный грех ребенку. То есть, если ему внушить с детства, что мат – это такая скверна, что он вот грязи, как кто-то сказал. Такое отвращение было бы, что попади в компанию, где скверно словил, он тут же повернулся бы и ушел. Его бы тошнило от нецензурной брани. И самим бы, как поступать. Да если попали в компанию, где говорят уже не просто скверные слова, а где может возникнуть богохульство, неверие и прочее. Значит, поднялся и ушел. Иначе и сами разводимся. Так вот, нам бы хорошенько взглянуть в сердце себе, насколько мы сами с вами обладаем вот этими качествами, когда мы способны сотворить мерзость только потому, что нас никто не видит. Помнить бы, что Господь везде и постоянно ставит себя в присутствие Божие. Тогда отвратились бы от многих грехов, и самое главное, мы из сердца искоренили бы вот эти грехи, грех лицемерия, когда мы на глазах других, желая оказаться лучше, чем мы есть на самом деле. Это и есть лицемерие. Но в наше вот это развращенное время, если мы возьмем, скажем, время, допустим, до революции, там объявить себя, скажем, безбожником, ну, это было что-то потрясающее. Вот когда читаешь историческую литературу, то вот там один, скажем, жених тайно признался своей невесте в том, что он не верит в Бога. Вот он тайно признался. Сейчас наоборот, тайно невесты признаются, что верят в Бога. Почему? Потому что наше общество настолько развратилось, что богоборческое явление стали нормой. И теперь, наоборот, влияние чужих глаз сказывается. Многие грехи люди совершают из страха, что как бы не увидели, что он настоящий православный, и за это не осудили. Вернемся к больной теме. краски на лице, на волосах, где угодно. Из страха, что скажут, что ты старуха, и весь смущает мысль, как ты будешь выглядеть, как на тебя посмотрят. Дьявол держит в узде 95% нашего женского пола. Боясь, что как бы на них плохо не посмотрели и не осудили за то, что она выглядит так, как ее сотворил Господь. Вот Господь сотворил нас такими, и, как говорит Иоанн Златоустый, дела рук Божьих переделывать нельзя, потому что они не нуждаются в переделке, нельзя выщипывать брови. Господь нас хочет видеть таким, а мы хотим быть такими, как хотят нас видеть безбожники. Мы таким образом мы угождаем не Богу, а дьяволу. Это вот я только одну страсть привел, потому что она больше всего обладает нашим женским населением. И вот если мы посмотрим, то в храме и на тех же занятиях закона Божьего преобладающее население – это женского пола. Но если коснемся греховности, то опять-таки в процентном отношении окажется, что женский пол настолько стойко стоит в грехе, настолько не желает от него отказаться, один раз одев брюки, уже никакими силами из брюк не вытащить женщину. Она находит миллион оправданий, чтобы в них ходить. Так вот, вот это, что про меня скажут люди, сейчас играет обратную роль. То есть толкают на грех, будут творить грех, как все, чтобы меня не осудили. Забываем Содом и Гоморру. Забываем, что там почти все, кроме Лота, творили грех, но то, что творили все, это от наказания не освободило. Поэтому, как только нам дьявол внушает, что про тебя скажут, если ты не начнешь танцевать на какой-то там свадьбе, как же ты откажешь, хотя знаю, что пляшущая женщина невеста Бесовская, сказал я на танце, и за танцы положено нафиг. И уступают безбожникам, начинают заниматься блудом и развратом, то есть обниматься. Знаешь, что обниматься чужим мужчиной нельзя даже под музыку. Ну, так вот, нам бы, вот когда такое смущение у нас наступает, сразу вспомнить, а что скажет про меня Бог? Не что скажут люди, а что скажет Бог? Нам бы сразу сказать, какой прок мне от того, как на меня посмотрят люди? Ведь главное, как на меня посмотрит Бог, если я буду делать то или буду делать это. Сидеть в компании и там рассказывать анекдоты и смеяться за компанию, чтобы про тебя глухо не подумали и не сказали, да у него чувства юмора нет. Вот подхихикивать вместе со всеми, чтобы угодить людям. При этом не заботьтесь о том, угождаем ли мы этим Богу. На самом деле, оказывается, что потом принцип идеально. Вот эти смешки, поддакивания. Очень распространенный грех, когда в нашей присутствии кого-то осуждают, и мы уже видим твердо, что осуждают. И видим, что это безобразие и поганое. Но стоим и поддакиваем, чтобы угодить тому, кто осуждает. Чтобы, не дай Бог, его не обидеть. А еще хуже, если это начальник. Вот ему поддакнуть, когда он осуждает или говорит какую-то несправедливость. И мы будем судиться вместе с этим осуждающим абсолютно знаком. Тут бы нам подумать, а что про нас Бог скажет, если я сейчас поддакну? И проявить мужество, немножко мужества, и устоять и не поддакнуть, и сказать, Господи, не накажи его, не ведай, что творит. Сказать, что вот этот человек, которого осуждают, он же заслужит сострадание, он же несчастный. Господи, спаси его, помолиться. То есть перевести на рельсы сострадания, а не поддакивать. Ведь, смотрите, много не требуется от нас с вами. И нам никто руки не отрезает, языки клещами не вытаскивает, как это было в докладе сегодня слышали, да? Просто взять, помолиться за того, кого осуждают. Ну, страшные. Не убьют, не зарежут. А мы моментально меняем. И вот на этом все наше христианство заканчивается. Нежелание пострадать за Христа в малом. А как мы будем себя вести, когда придет антихрист и начнут пытать по-настоящему. Что тогда мы скажем? Если мы такую малость, как упор, недобрый взгляд, не хотим потерпеть. Зависта. Итак, если учтя сказанное, мы почаще будем перебирать свою жизнь, но когда враг начнет трубить, что мы хороши, мы уже с вами постимся, в храм ходят, поведаемся, причащаемся, то вот звуки хваления бесами не найдут у нас отклика самоодобрения, а напротив, будет ограждаема всякий раз смирением и уничижением. Вот начинают нам рассказывать, или посторонний нас хвалить, или дьявол начинает нас через помыслы подхваливать. Вот тут мы перебираем свою жизнь и говорим, ну да, какой из меня христианин, если вот там кто-то поддакнул и осудил человека. Тут я захихикал в угоду другому над анекдотом. Там пост нарушил глазами, ушами. Как я могу освежать другого? Я хуже во много раз. И вот это нас спасает от самообольщения, самоодобрения. Ну вот святые отцы приводят такой пример из жития святых. Авва Феодор отказал одному человеку в наставлениях, но ушел ни с чем. Почему? А потому что Господь открыл этому старцу, что сейчас этот человек подчеркнет вот этих знаний, пойдет людям и будет цитировать от своего имени, чтобы прославиться самому. То есть начнет гордиться чужим и погибнет. Знаете, похоже на что? Взял папины медальки, прицепил на грудь, и хочешь гордишься им, не своим. Ну, безумие какое-то, да, и бессовестность. Вот так мы с вами, когда закончили и получили, будь то среднетехническое, будь то высшее образование, и начинаем им гордиться. Когда мы прочитали Слово Божье, учение святых, и начинаем гордиться, что мы такие грамотные, некоторые, да, я человек образованный. Мы начинаем гордиться не своим, потому что не мы эти премудрости придумали. Святые отцы этим не гордились, потому что они знали, что все, что они знают, это по откровению Божьему. Бог им открыл. Чем гордиться? Это все равно, как дали чужое золото охранять, а мы себя вокруг возомнили, что мы богатые, всем рассказывают, что у нас так много золота дома, оно не наше. Нам дали похоронить его, но придут и заберут. Очень тонко враг подходит, и когда мы начинаем гордиться хоть чем-нибудь, красотой некоторые гордятся, посмотрим в зеркало, ну такой красивый, ну так хорошо выглядишь, да, уже приятно, вот пожил опотек, хорошо выгляжу. Кто тебе дал вот этот хороший внешний вид? Бог. Он дал, он любую секунду может забрать. Что ты сделал? Ты что, сам себя так сделал? Нет, конечно. Что, сам себя такого красиво сотворил? Нет. Чем гордишься? Чужим. Это вот эти как раз медальки папины на груди у нас. Так вот, нам бы вспоминать, что мы в этой жизни ничего не сделали доброго. И все, что мы имеем, дал Бог, дал освящено. Тогда у нас демон гордости будет отходить, а вместе с ним и остальные бесы. А в Аполлоне на трапезе в этом прислуживал монахом, а те его подхваливали, а он молчал. А потом все его спросили, ну слушай, тебе все так поделили, а ты ни разу не ответил ничего. А он говорит, я боялся, что если я вам что-нибудь отвечу, вы подумаете, что я эту похвалу принял. То есть принять похвалу, это настолько страшно. Мы помним, что тот, кто принял похвалу, будь то через помыслы, будь то через других людей, как только принял, так от этого человека отошла благодать Божия. Все. Принял похвалу, лишил себя благодати Божией. Как это страшно и насколько это опасно. Так вот, вооружились мы с вами постом, вооружились мы с вами молитвой, бдениями, и в первую очередь должны вооружиться против страстей, как мы с вами уже об этом говорили. И вот многие начинают сражаться и не добиваются в этом никаких успехов. Почему? Потому что начинают сражаться с сразу со всеми вместе. Но трудно против всего войска стоять, невозможно. Поэтому святые отцы учат, как же нам все-таки вести войну. Сначала мы выбираем ту страсть, которая больше всего нам досаждает. Страсть, из-за которой мы больше всего претерпеваем. Скажем, человек страдает многословием. Но с утра до вечера не может закрыть, и уже понимает, что куда делать. Но не справится. Как только соседка или знакомая, или из домашних кто-то появляется, так все, уста свои не замкнуть. А сказано, что за каждое слово будешь отвечать, за каждое праздное слово, уже не скверное, не матное слово, а за каждое праздное слово. Что значит праздное? Помню, праздное это пустое. За каждое пустое слово придется давать ответ. Когда мы переберем прошедший день, мы уже снемся, когда увидим, сколько пустых слов нами сказано. Разных, ненужных. И самое страшное, что мы не видим вот этой опасности, что за каждое слово придется отвечать. Взялись мы за эту страсть, вот одну, беремся за нее и начинаем сражение. Каким образом? Ну, первое, мы с вами должны противопоставить этой страсти противоположную добродетель. Что такое добродетель? Вот это слово мы неоднократно будем повторять. Итак, добродетель – это все то доброе, что Господь через нас и в нас может сотворить. Ну, скажем, добродетель терпения. Терпение. Претерпевать все безропотно. Это добродетель. Но вот, как только что мы сейчас коснулись, скажем, многословия, значит, какому добродетелю можем противопоставить? Молчание. Сомкнуть свои уста и совершать пост устами. Ну, конечно, не до такой степени, как бывает в некоторых семьях, жена к нему и с этим вопросом, и так, а он молчит. Вот ходит, молчит. Она говорит, ну что, ты не слышишь, что? А он молчит. А почему? Он говорит, я что-то пустословие. И начинается раздражение. То есть перекос такой, да? На самом деле реально такие случаи в семьях есть. То есть это неправильно. Спрашивать должны ответить. Но коротко и ясно. И все на этом. Если с нами не согласились, не доказывать. Все. А мы начинаем тут же доказывать. И пошли сами благословить, распространяться. А результат такой. Ссора, гордость возникает. И больше ничего. А человек как был каждый в своем мире, так и остался. Значит, итак, добродетель – это все доброе. Добродетель – терпение. Смирение – это тоже добродетель. Умение смириться с тем, что с нами происходит. Ну, пост, молитва – это тоже добродетели. Добродетели – это все те добрые дела, да, чувства, которые мы в себе возбуждаем. Скажем, мы взялись с многословием. Пустословие выражаться. Чем? Молчание. Но попробуй помолчи. Самой середины льется. И не остановить никак. Значит, тогда мы вооружаемся. Молитва сразу. Придет муж с работы. Господи, дай к нему отнеситься как? Мы с вами на прошлом занятии проходили. Встретить его радушно, оказать ему всевозможные услуги. Да? Но не дай мне, Господи, пустословить. Дай мне сказать ровно столько, сколько положено. Потом мы все новости, все, что услышали, то нам подруги рассказали, где что, мы тут же сразу все эти новости нам нужно на голову. Да, потому что эти новости нас распирали. Нам надо было кому-то обязательно вылить. И мы выливаем. Значит, поэтому себе сказали, Господи, не дай мне. А пусть вот эти новости, которые я услышала, вольно, невольно, пусть они во мне умрут. Пусть они умрут во мне, чтобы я никому больше не передавал. Помолились. То есть мы уже заранее, помните, мы с вами разбирали, заранее приготовиться. Вот мы уже вооружаемся против греха пустословия и многословия. Господи, не дай. Дай мне сотворить вот этот пост. Тут же записать, пустословила, то есть уже покаяться. Каюсь, что пустословила, не дай мне больше. Или вспомни, что вот я на исповеди уже каялась в этом, уже в этом каялась. Господи, не дай мне больше впасть в этот грех. Вооружились, приготовились. Появляется муж, или там еще кто-то из родственников, Мы полвечера крепились, а потом прорвало. Ну, мы воевали, уже все, за нами победа какая-то есть. Мы уже не просто наступили всего на полдня. А полдня мы сражались, стояли на своих позициях. Вот. Опять каемся, говорим, Господи, прости. Нет ни сил у меня, прости меня, Господи, укрепи меня в следующий раз. Вот. И в следующий раз снова вооружаемся, и снова мы сражаемся. Глядишь, 2 часа только до вечера оставалось, только тогда прорвало. Вот. Ну, в итоге случится однажды так, что мы дотерпим до конца, до вечера. И вот тут мы обрадовались. Сказали, какой я молодец. Да? Этот дьявол нам прислал похвалу. Мы приняли, ой, как молодец, целый день его сослали. Все, благодать Божия нашла. На завтра снова так прорвет, что не сможешь сомкнуть уста. Да? Итак, покаяться в том, что он принял похвалу, снова вооружились. Не дай Господи. И в итоге все-таки мы с вами станем сдержанными людьми. Не может быть такого, что Господь нам не помог. Помним, что всегда Он воюет на нашей стороне. На нашей стороне Господь. Он нам положил в руки оружие, Он и даст победы, если мы только храбро будем сражаться, как тот святой, которого в житии, которого мы сегодня с вами слышали. Храбро сражался. Почему? Господь вложил его руки меч, крестное знамя и, самое главное, веру, то, что Господь ему поможет. Вот так и мы с вами, сражаясь так, побеждаем добродетелью, противоположной, молчанием, побеждаем, скажем, пустословием. И святые учат, сердце каждого человека расположено к добродетели. Но когда приходят страсти, то они все эти добрые наши убеждения подавляют. И страсти у всех разные, и в разной степени. Мы с вами только одну затронем, скажем, пустословие, благословие. Если сейчас будем перебирать, мы этих страстей наберем, ну, великое множество. Так вот, запомним, хорошо бы помолиться, чтобы Господь разумел, с какой страсти начать и как с ней бороться. Помним, что без Божьей помощи ничего не можем, каждый раз надо призывать Бога. Господи, помоги. Господи, не дай. Господи, научи меня. Как только мы победили одну страсть, наши добродетели, которые в сердце у нас заложены Богом, освободившись от этого гнета страстей, обретают силу и всегда стоят на готове двери нашего сердца. Они готовы всегда, чтобы мы пустили в ход и щедрость, и милосердие, и заботу, и сострадание. Всегда они будут стоять, тут же, в любую секунду, они будут у нас под рукой, и мы будем пускать их в ход. Как только мы с вами избавимся от тех страстей, которые угнетали их. Ведь жадность угнетает щедрость. Ну и прочее. Вот мы с вами устремились, идем по этому пути добродетелей. И святые учат, что на этом пути отдыха не положено. Не положено отдыха от вот этой войны. Помним, у нас вот эта церковь, она воинствующая. На небесах будет торжествующая, а это воинствующая. И война у нас будет, вот как тянулась Отечественная война 5 лет, без отдыха. Ни одного дня не было, чтобы не было сражения. Вот мы участвуем в этой войне. В войне со своими страстями, а через них в войне с дьяволом. И отдыха не положено. Если мы себя на это настроим, что отдыха нам не будет, то нам будет не в тягость сражаться. Но если человек допускает мысль, что вот, ну вот скоро отдохну, вот, вот сейчас еще немножко, я отдохну, а отдыха нет. И тогда враг начинает душать. Вот видишь, этого ни конца, ни края, наступает после этого уныние, отчаяние, все отпускает руки. Паника, бежим, и гибнем. Враг тогда в спину нас поражает. Да? Поэтому, значит, ни в коем случае нельзя говорить себе, потружусь, потом отдохну. Вот еще немножко потружусь и все. Или вот уже потрудился, но теперь уже можно отдохнуть. Потому что остановиться для отдыха, вот на этом пути добродетели, это не значит набраться новых сил. Как мы идем в пути, да? Сидим, посидел, набрался сил, пошел дальше. Нет, в духовной грани совсем другое. Остановиться, это значит расслабиться. И расточить все приобретенное, что мы до этого приобрели. То есть возвращаться вспять. Ни в коем случае нельзя останавливаться. По словам останавливаться, святые отцы разумеют, что человек возмечтал о себе, что он уже щедрый, его жадность не мучает. Как только он себе это внушил, то он начинает пропускать случаи, чтобы эту добродетель совершить. То есть он уже начинает там, где нужно было проявить щедрость, он ее не проявляет. Ну, уже все надавался, уже умею давать деньги, да? Или молчала, уже научилась молчать, ну, теперь можно и поговорить, расслабиться. Ну, разок-то можно, а потом уже не становится больно. Так вот, святые отцы учат, что преодоление трудностей на пути к добродетели глубже внедряет в сердце корни добродетели. То есть, чем тяжелее нам добиться, ну, скажем, сам путь устанет, тем легче оно у нас в сердце укореняется. И тем тяжелее врагу нас толкнуть на пустословие и празднословие. Поэтому надо благодарить Бога за то, что нам трудно чему-то доброму навыкнуть. Ведь мы как? Как только нам становится трудно, мы начинаем роптать. Трудно. Нам хочется полегче. Поменьше поработать, побольше получить. Ну, с детства это у нас укоренилось. А как только трудность унывает, а нам бы сейчас поменять теперь свое мировоззрение и за трудности благодарить Бога. Слава Господи, что трудно. Вот если почаще будем это повторять, во-первых, мы избавимся от вот этого страха трудности. Ведь нас постоянно пугает. Еще не успел начать делать, я говорю, ну это же трудно будет. Да, трудно будет. И все, уже не сделали. А могли не сделать. А говорим, слава Богу, что трудно. Все, и вперед вооружились, и поражаем врага. Ну вот, на пути этих добродетелей, в частности, в телесных подвигах, пост, бдение, трудовых работах всевозможных, нужно строго придерживаться золотой середины между поблажкой плоти и безжалостным измождением. Скажем, начали мы с вами поститься, и враг может внушить, ну что тебе там вот, только среда и пятница без постного масла? Вот давай, без постного масла, вообще. Ну, неделя получилась без постного масла. Дальше дьявол говорит, видишь, ты продержался без постного масла. Ну, давай на хлеб и на воду. И человек без благословения начинает такой совершать подвиг. Думает, дальше на хлеб и на воду начнем. И действительно у него получается. Почему? Ну, во-первых, он уже перепутал. Он уже пост взял как за самоцель. Дьявол этим пользуется, и человек попадает в состояние прелести. Во-первых, он тебя уже начинает видеть святым. Как те по просмотре в неделю кушали. Он же как святой, хлеб и воде, как будто хлеб и вода его спасут. Нет, хлеб и вода только это, чтобы кровь усмирить, чтобы не желудку угождать. А для этого не надо сидеть на хлебе и воде на одну. Достаточно поститься так, как рекомендует церковь. Вот как в календаре написано, так и поститься. Не надо больше, не надо. Потому что мы знаем случаи, когда человек переходит на хлеб и на воду и впадает в прелесть. Уже начинается у него видение, он начинает видеть, он уже начинает предсказывать, он начинает записывать все свои ощущения, то есть таким образом он считает, что это кому-то пригодится, как он постился, как он бросил подвиг совершил, все это бесовское плюс, мы знаем такие случаи. Поэтому в телесных подвигах святые отцы рекомендуют придерживаться золотой середины. Не надо набирать по 20 сокафистов. Ровно столько, сколько можно понести, и то с благословением священника. И святые отцы предупреждают, что вот эта середина определяется не теорией, а опытным путем. Только опытным путем и только индивидуально. Ну вот общий да, вот этот мост, который написан вот в календаре, как положено, общедоступен, и это норма. А вот если меньше этого, это уже первая поблажка своей плоти. Это начало самоугождения. Другая крайность, если начинает поститься сверх этого. Некоторые о сорединении говорят. Давайте будут. Или видение невареного. Вот святые отцы и сорединением занимались. И есть описание, как это творить. Но это не для нас с вами. Нам с вами сначала другому бы научиться. Да? Нам бы научиться нормально поститься языком, глазами, ушами. А помощник этому начинаем с желудка. Желудок самое низкое. Дальше сердце, чувствами. Воздерживаться чувствами, не раздражаться, не упрекать язык, не укорять и пустословить, не обонять духи собрали, ну, вот мы все духи были в квартире, да, дома не бежать, помним, да? Иоанн Златоуст сказал, кто мастями воняет, тот будет на том свете свидеть. Поэтому все эти масти, то есть все эти духи, одеколоны, дезодоранты, значит, место им на помойке. Если никотин, конечно, смердеть. Но тут же сразу, как минимум, два демона верхом села. Как только собрались выкинуть, сразу демон жадности, ну как же выкинуть, только платила. Да? И второй демон – лицемерие. И демон разврата. Потому что этими духами мы прельщаем, обольщаем. Нас нюхают и всем нравится, как мы пахнем. Понятно? Вот. Поэтому, еще раз говорю, вот нам бы чему научиться. Главное. А потом уже лимфа, да, там, все это уже потом уже. А вот что касается внутренних, душевных добродетелей, как то любовь к Богу, презрение к миру, самоучижение, то есть сами себя унижаем, да я хуже всех, вот он это делает, да я еще хуже творю. Обращение от страстей, греха, терпение, добродетель, кротость, мир со всеми, даже с ненавидящими нас, обижающими нас, то вот на этом пути никаких границ нету. То есть никаких мер нету. Тут уже себя ни в чем не надо. Сказать, уже хватит, уже я уже добрый стал, уже на мужа не кричу, но на соседку пусть первый на месте. Вот тут не должно быть, тут должна быть война до конца. И конца этому совершенству нету. Ну как так бросить оторваться от телевизора? Не могу. Ну, сразу духи, по-моему, будут. Или краску. Я просто меньше буду красить. Так они теперь говорят, а я уже меньше крашу. Представим себе, что в лор. Говорят, вот сейчас или мы тебя в тюрьму посадим, да, или вот кайся и выходим, у тебя условно досрочно. Выбирай. Он говорит, ну не могу я так сразу бросить воровать. Давайте я буду постепенно сокращать это. Раз в неделю воровать. Потом я воровал по столу, а сейчас по три буду воровать. Но я не могу так сразу бросить. Да? Это что, борьба? Нет, он дойдет до одного сантима. Ну хоть сантиму украсть надо. Нет, ну так сразу не могу. Вот это мы с вами, когда постепенно пытаемся бороться с грехами. То есть грех так, либо вор, либо честный. Серединки не бывает. Постепенно честным становиться нельзя. То есть это все время быть вором. Больше, меньше воров, но все равно вор. Точно так же. Нельзя постепенно освобождаться от прочих грехов. Это вражеская уловка. Будем красить до тех пор, пока в гроб ляжем, и то морги нас накрасит потом, к сожалению. Если мы с вами были добрые христиане, то мы всем завещали и наказали родственников. Вот помру, сделай все, чтобы меня морги не накрасили. И родственник грудью ляжет. При том условии, если мы при жизни не красились. Но если мы всю жизнь красились, муж скажет, всю жизнь красилась. А сейчас смотри, как выглядит. Да, красьте. Понятно? Значит, я рассказываю на самом деле, как было. Приходит, отказывается, говорит, не надо красить. Тогда берет, выкатывает на этой тележке этого покойника, говорит, посмотрите, на кого похож. Вот эти 10 лат. И вы его увидите, сейчас увидите. Ему дали 10 лат, он закатил, выкатывает, а ладно. Все, покойник, ну вот там есть такое. Говорит, вот другое дело. Понятно? А грех какой? Потому что мы всю жизнь лицемерили. Всю жизнь мы хотели казаться лучше, чем есть на самом деле. Всю жизнь мы хотели нравиться. Чем? Внешним видом. А ведь чем мы с вами должны нравиться? Добротой, кротостью, целомудрием, незлобием. Вот чем должны. Добрый человек идет, добрый, все ему улыбаются, его любят. Он в морщинках. А его любят добрый. Да? Вот. А накрашенного нет. А накрашенного хотят, они любят. Понятно? Накрашенные, они возбуждают в человеке только плотские страсти. И кроме вожделения, влюблённость больше ничего не называет. Усвоили для себя, да? Но усвоить надо так, чтобы могли передать другому. Чтобы не было сомнений, сразу вспоминаем Иоанна Златоустова. Он сказал, что кращащая женщина великая примет наказание. Все, какие сомнения будут. Златоустов сказал. Женщина, которая мастями воняет, будет смердить. Значит так, вот поверьте, что если мы с вами просто моемся регулярно, и самое главное, не будем подходить к человеку на такое расстояние, когда слышно запах. Почему женщина, которая пользуется духами, не боится никакого расстояния? Она всегда уверена, что от нее хорошо воняет. И она подходит к любому, но вот эти все запахи соблазняют человека.
А если работаешь?
Вот поверьте, вот когда на нас вот столько одежд, на улице плюс 30, а у нас подрясник, подрезник, сверху филонь, оно все такое толстое и на подкладках. А здесь и петрохим, все это подпоясано. Вы видели священника, который боится, что от него будет дурно пахнуть? Значит, вот смотрите, мы вплотную, как только столкнулись с проблемой, кому угодить, Богу или человеку? Человеку вдруг от нас дурно будет пахнуть. А вот Господь через Иоанна Златоуста сказал, что тот, кто мастями воняет, будет смердеть на том свете. Дословно говоря. Нет, ну как же? Тут дьявол начинает нам искать оправдание. И вот у тебя выступает, от тебя дурно пахнет, с тобой разговаривает и так далее. На исповеди вот так вплотную подходят люди. И ни один не сказал, батюшка, от вас так дурно, вы что, не моетесь? Запах имеет любой человек. Любой, нет такого человека. Особенно, когда начинается переживание. Тогда они усиливаются. Но Бог не был бы Богом, если Он нас не защищал бы от всех неприятностей, в том числе и от этих неприятных запахов, которые мы источаем. Не слышат рядом. Ну не слышат. Если только человек твердо сказал, пусть даже меня все будут укорять, я на грех угождения людям не пойду, я не хочу смердеть на том свете. Я не буду пользоваться ни дезодорантами, ни духами. Тогда Господь оградит. Искушение может быть. Если мы вспомним с вами жития святых, помним Симеон Стопник, святой. Он от бедер до подмышек обмотал себя веревкой, которая была сделана из пальмовых листьев. И, естественно, жара, страшная жара, там, Палестина, веревка врезалась в тело, появились раны, в этих ранах завелись черви, от него пошел страшный смрад. Братья его выгоняли из-за стола, потому что делал дурно смердел, он терпел. И когда его привели к игумену, говорят, вот от него смердит. Ну, говорит, сними, он стал снимать рубаху. Тогда насильно с него сняли и увидели, что у него под рубахой. И Иеговин говорит, что ж ты с собой сделал? А он говорит, за мои грехи мне надо еще и большее. Он говорит, какие у тебя грехи? Он юный был молодой человек. И так старался пред Богом. Какие у тебя грехи? А он говорит, обо грехах один на мать. И все. И Иеговину сказать было нечего. Вот когда враг начинает смущать, что от тебя будет дурно пахнуть, надо вспомнить сразу Семена Столпника. Что вот он такое претерпевал, лучше пусть меня будут укорять все, что от меня потом пахнет, чем я буду в угоду сатане мазать себя мазями. Вот это понятно или нет? Слава тебе, Господи! Было вам обязательно? Знаете, вот можно впасть в крайность. Зачем нам Господь дал разум и рассуждение? Если мы духами и дезодорантами пользуемся только с одной целью, чтобы от нас источали соблазнительные запахи, то когда мы моемся мылом, мы преследуем совершенно другую цель – очиститься от грязи. Итак, поднимемся над всем-всем-всем и поставим голову угла, кому угождать – Богу или сатане. Вот это главное. Если Богу меня укорят, но что я при этом приобрету? Да венец мученический на небе получу. Меня укорили невинного. Слава тебе, Господи, что ты мне дал претерпеть и не обидеться на того, кто мне сказал это слово. Помолиться за него. Понятно, какое может быть искушение? Ясно, Господь может упустить, что от нас вдруг услышат запах и нас укорят в это. Но это как во всем. Как только мы начинаем движение к чему-то доброму и спасительному, Господь упускает, начинаем претерпевать за эту добродетель. Претерпели, помолились, венец получили. Так? Ну и так во всем.